Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение второй главы послания апостола Павла к Галатам. Как мы помним, данная глава относится к доктринальному разделу этого послания, который посвящен вопросам оправдания человека верой. Давайте прочтем 19 и 20 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Мне приходилось нередко бывать на молодежных христианских конференциях, и я думаю, что не будет преувеличением сказать, что я видел, как тысячи молодых людей принимают Христа своим Господом и Спасителем. Также мне доводилось слышать христианские свидетельства многих молодых людей. Часто эти юноши и девушки цитируют данный отрывок, и в особенности слова Павла о том, что он сораспялся Христу. К сожалению, необходимо признать, что обычно эти молодые люди имеют весьма смутное представление о значении данных слов. В этих словах Павла утверждается один факт, который справедлив в жизни любого истинного верующего. «Мы были распяты вместе с нашим Господом, когда Он взошел на свой крест. И это означает, что сейчас нам нет нужды стремиться вновь быть распятым вместе с Ним». Немало христиан сегодня хотят жить так, чтобы вся их жизнь представляла собой одно сплошное крестное страдание. Однако вовсе не об этом говорит апостол Павел в данном отрывке. Он пишет здесь, что основным принципом нашей жизни должен быть вовсе не закон, который уже погубил и лишил нас жизни, признав нас виновными. Сегодня мы должны жить по вере. Вере во что? Вере в Сына Божьего. Дело в том, друзья мои, что смерть Иисуса Христа на кресте являлась не только смертной расплатой за наши грехи, но также и заместительной жертвой. Он был не только жертвоприношением за наши преступления, он еще занял место всех тех, кто уверует в Него. Иными словами, Павел утверждает, что по закону он, Павел, был признан виновным, осужден и лишен жизни в лице того, кто занял его место. Когда именно все это произошло? Это случилось в тот самый день, когда был распят Господь Иисус Христос. Павел был распят вместе с Иисусом. Именно поэтому апостол мог написать в 20 стихе этой главы: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Сегодня наш Господь жив и восседает одесную Бога Отца. Нам сказано, что мы были погребены вместе с Ним, а сейчас живем в Нем и через Него. Мы даже не можем желать чего-то большего. Поэтому давайте постараемся избавиться от глупых представлений о том, что мы должны сами распинать себя в этой жизни. Однажды после собрания ко мне подошел юноша, который задал такой вопрос: «Пастор, а вы можете сказать про себя, что вы пригвоздили свою жизнь ко кресту Иисуса?» Я думаю, что сильно озадачил этого молодого человека, ответив, что «не смогу сказать этого себе». Но еще сильнее он смутился, когда я спросил его, сможет ли он сказать о себе, что он распял свою жизнь вместе с Господом. Юноша замялся и в конце концов ответил, что старается жить именно так. Но такой ответ меня не устроил. Я сказал ему: «Вы задали мне совсем другой вопрос. Вы хотели знать, распял ли я свою жизнь. Я сказал вам, что нет. Потому и вы ответьте мне однозначно, да или нет, о своей жизни. Сораспялись ли вы вместе со Христом?» Однако он вновь ответил мне, что прикладывает для этого все усилия. В конце концов, я сказал ему следующее: «Человек либо сделал это, либо нет. Более того, истина в том, что человек просто не в силах этого сделать. К сожалению, подобные утверждения были для этого юноши малопонятными, поэтому я указал ему на интересные особенности распятия. Дело в том, что человек может лишить себя жизни, прибегнув к множеству различных способов. Можно повеситься, застрелиться, принять яд, спрыгнуть с крыши, броситься под машину. Есть много способов, как закончить свою жизнь. Но человек не может сам себя распять. Даже если он прибьет себе руку ко кресту, кто поможет ему прибить вторую? Он не в силах сделать этого самостоятельно. Поэтому мы должны понять, друзья мои, что именно подразумевает Павел, говоря, что он сораспялся вместе со Христом. Павел был распят вместе с Иисусом, когда Спаситель умирал на кресте. Христос принял смерть вместо него, он умер вместо Павла, а также он умер вместо вас и вместо меня. Содержание этого стиха заставляет меня верить, что апостол Павел присутствовал при распятии Господа. Павел ведь был фарисеем, а мы знаем, что именно фарисеи являлись инициаторами распятия Спасителя. Также Павел был руководителем и подстрекателем гонений на церковь. Мы знаем, что некогда будущий апостол всем сердцем ненавидел Иисуса Христа. Вполне возможно, что в то время Савл находился в Иерусалиме, учась у знаменитого Гамалиила. И если это так, то трудно представить себе, чтобы этот ревностный молодой фарисей остался дома в тот момент, когда происходило распятие Иисуса Христа. Писание сообщает нам, как фарисеи насмехались и издевались над Иисусом. Помните, как они смаковали его страдания и смерть, предлагая ему спуститься со креста. Трудно представить себе, чтобы человек мог пасть ниже этого. Вот почему у меня есть уверенность в том, что Павел был там. Ведь он сам называл себя первым из грешников, что вовсе не было преувеличением. Это был реальный факт. Уже после того, как Павел узнал прославленного Христа, того, кто умер за этот мир, того, кто воскрес из мертвых и пребывает одесную Бога, он, вспоминая свое прошлое, говорил: «В то время, когда я хулил и поносил его, изливая на него всю мою ненависть, он любил меня и отдал за меня самого себя». Господь отдал себя самого как наивысшую жертву. А потому Павел не зря называл себя первым из грешников, каким он и являлся. Друзья мои, вы можете попирать ногами чудесную кровь Христа, проявляя свое пренебрежение к Нему, отворачиваясь от Него, или обращаясь против Него, как это некогда делал Павел. Но именно за таких людей молился Иисус, когда висел на своем кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Такими были его слова. «Даже если вы ненавидите Спасителя, Он продолжает любить вас, ибо Он отдал за вас самого Себя». Далее прочтем 21 стих. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Основная мысль этого стиха состоит в том, что если бы существовал какой-то иной способ спасти грешников, Бог обязательно использовал бы этот способ. Если бы закон или религия могли каким-то образом спасти нас, Бог непременно дал бы такой закон. Однако единственное, как всемогущий Бог мог дать нам с вами спасение, это послать на смерть своего собственного Сына. И слава Ему за то, что Он был готов принести эту величайшую в мире жертву. Этим стихом завершается вторая глава послания к Галатам, и мы переходим к изучению третьей главы, которая продолжает тему оправдания человека верой. Здесь Павел апеллирует к опыту самих галатов. Он вспоминает об их собственном обращении к Богу, о том, как они получили спасение. апостол призывает их самих вспомнить, как именно они были спасены. Это произошло вовсе не по закону. Они были спасены верой в Иисуса Христа. В этой, а также в следующей главе, Павел говорит о человеческом опыте. Надо сказать, что я верю в опыт, то есть в значение того, что человеку доводится пережить или испытать в жизни. Однако, читая этот отрывок, мы должны быть очень осторожны. Евангелие истинно, независимо от того, что именно нам довелось испытать в нашей жизни. На самом деле опыт может лишь подтверждать Евангелие. Сегодня мы можем встретить немало людей, которые выводят истину на основании своего личного опыта или своих ощущений. Однако это большая ошибка, потому что лишь Слово Божье должно своей истинной обосновывать наш с вами опыт. Поэтому я вовсе не призываю списывать со счетов переживания и жизненный опыт человека. Однако все это следует сверять с истинами Священного Писания. У каждого человека свой собственный опыт. Мне довелось слышать выступление основателя одной секты, который рассказывал своим последователям о том, что он пережил. А затем я слушал, как одна женщина говорила о своем опыте. Любопытно, что их рассказы полностью противоречили друг другу. Спрашивается, кому же из них надлежало верить? Честно скажу, я не верю ни тому, ни другому. Как-то во время собрания в одной общине, где мне довелось присутствовать, проповедник прочел несколько стихов Писания. Затем он сказал, «Поскольку существует много различных мнений относительно значения данного отрывка, и поскольку мы не хотим вступать ни с кем в споры, я расскажу вам о моем собственном опыте». Надо сказать, что его рассказ был весьма далек от того, что на самом деле говорилось в том отрывке. Фактически, этот служитель основывал истину на своем личном опыте. Но делать этого попросту нельзя. Опыт человека должен обязательно подтверждать Евангелие. А теперь давайте прочтем первый стих. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». «О несмысленные галаты», — говорит Павел, иными словами, «лишенные разума галаты». Используемое здесь греческое слово «аноэйтос» происходит от другого греческого слова «ноус», то есть «разум». «Кто прельстил вас», то есть «кто ввел вас в заблуждение», — спрашивает апостол. «Вас, у которых перед взором был предначертан, изображен Христос». Я не думаю, что во время своих проповедей апостол Павел на самом деле рисовал галатам картины распятия. Однако я уверен, что проповеди апостола были нагляднее любых картин. Будучи пастором, я нередко использовал во время своих уроков и проповедей различные вспомогательные материалы, такие, например, как слайды. Это замечательный способ преподавать Слово Божье. Скажу более того, я даже не стал бы пытаться рассказывать своим прихожанам об устройстве израильской скинии, если бы у меня не было возможности использовать при этом слайды и прочие визуальные материалы. Далее апостол продолжает во втором стихе. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа? Или через наставление в вере?» Апостол спрашивает, «Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере?» Что он имеет здесь в виду, говоря о наставлении в вере? Говорит ли он о процессе получения небесного послания, или же о самом послании? Я думаю, что он имеет в виду и то, и другое. Прежде чем человек сможет обрести спасение, он должен что-то услышать, поскольку Евангелие — это то, что Бог сделал для нас, и мы должны узнать об этом. В этом разделе Павел поднимает несколько важных вопросов. Он предлагает верующим Галатии оглянуться назад, на то, что произошло с ними самим задавая им 6 вопросов, которые связаны с их собственным опытом. Первый вопрос апостола звучит так. «Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Нигде, включая также и Ветхий Завет, ни один человек никогда не получал Святого Духа делами закона. Дух Божий может быть дан только через наставление в вере. Сами галаты прекрасно знали, что они получили Дух Святой вовсе не при помощи закона. Святой Дух является доказательством, свидетельствующим об обращении человека. В послании к римлянам в 9 стихе 8 главы утверждается: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То же самое сказано в послании к Ефесянам в 1 главе в 13 стихе. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Далее мы встречаем еще один вопрос апостола. Прочтем 3 стих. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Слова Павла можно перефразировать иначе. Если Святой Дух — это тот, кто обратил вас и привел ко Христу, если сейчас в вас обитает Дух Божий, неужели вы собираетесь вновь возвратиться к закону, который был дан, чтобы управлять плотью? И неужели при этом вы думаете, что сможете жить на подлинно высоком духовном уровне? Читаем 4 стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Павел здесь задает галатам вопрос. «Неужели вы позволите всему тому, что вам пришлось пережить, оказаться напрасным?» Апостол напоминает им о том, что они заплатили за получение Евангелия немалую цену. Неужели все это было впустую? Далее апостол задает еще один вопрос. Прочтем 5 стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Павел вспоминает то служение, которое ранее он вел среди галатийских верующих. Как вы помните, приверженцы иудаизма нападали на апостольскую власть Павла. Фактически, они обвиняли его в том, что он не являлся настоящим апостолом, поскольку не принадлежал к числу 12 и не был со Христом во время его земного служения, а появился на сцене значительно позднее. Отвечая на эти обвинения, Павел напоминает им, что это он, Павел, проповедовал им Слово Божье и произвел среди них немалые чудеса. Причем Павел делал это все отнюдь не делами закона. Он проповедовал галатам Господа Иисуса Христа, который умер за них, который воскрес и которому они, галаты, доверились. И когда они сделали это, произошло чудо. Они получили возрождение. У Павла были подтверждения того, что он является апостолом. В те дни апостолам были даны особые знамения. Насколько я понимаю, они обладали практически всеми духовными дарами, которые упоминаются на страницах Священного Писания. Во всяком случае, у апостолов были все дары знамения. И мы знаем, что апостол Павел мог совершать чудеса. Он мог исцелять больных, он был способен возвращать к жизни мертвых. Павел мог сделать все то же самое, что и Симон Петр, который принадлежал к числу первых 12 апостолов. Способность совершать такие чудеса являлась в те дни признаком истинного апостольства. Именно апостолы дали нам Слово Бога. «Мы все держимся за веру, которая зиждется на Иисусе Христе, краеугольном камне. Но наша вера построена на основании, которое было заложено апостолами и пророками, а доверие к истинности их послания обеспечивало их способность совершать великие чудеса. Все апостолы обладали особыми дарами-знамениями. Однако после того, как они возвестили людям Слово Божье, эти дары знамения исчезли. Более того, я полагаю, что эти дары исчезли вместе с апостолами. Итак, самое важное для нас здесь состоит в том, что Павел пришел к Галатам не как проповедующий закон фарисей, но как апостол, возвещающий имя Иисуса Христа. Галатийские верующие испытали в своей жизни истинность проповеди Павла, и апостол опирался на этот опыт. Подводя итог, можно сказать, что оправдание веры являлось тем чудом, которое довелось пережить самим Галатам. Именно поэтому Павел спрашивает: «Кто прельстил вас?» Три раза в этом отрывке апостол упоминает Дух Святой. Он напоминает галатийским верующим, что они получили Духа Святого вовсе не при помощи закона. Святой Дух являлся подтверждением их обращения. Очень важно понять, что Евангелие истинно, независимо от того, что именно довелось испытать Галатам или кому-то еще. Евангелие объективно. Оно рассказывает о том, что Господь Иисус Христос сделал для нас. И наш опыт должен подтверждать Евангелие, что Павел и демонстрирует в этом разделе. Евангелие вполне достаточно, и опыт подтверждает данный факт. А факты — упрямая вещь. Ими нельзя манипулировать в угоду своей плоти. Мы обязательно потерпим урон в нашей христианской жизни, если не будем сверять все факты с Библией. На этом я хочу закончить. Мы продолжим изучать послание Галатам в нашей следующей передаче, а на сегодня все. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.